Приветствую вас всех, дорогая Церковь, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Я прочитаю из 50-го псалма, 6 стих. «Тебе, Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Аминь». То, что мы с вами прочитали, является ничем иным, как криком души. Криком души человека, когда к нему пришел пророк, человек Божий, и обличил его. Конечно, мы знаем, кто этот человек, который такие слова произносит. Это Давид. И то, что мы с вами знаем о жизни Давида, когда он из простого пастуха вознесся высоко-высоко, и вдруг вот то, что с ним произошло, мне бы хотелось бы поразмышлять, что такое чистосердечное раскаяние на эту тему. Знаете, на этом примере, на примере Давида, мы можем это увидеть. Можем это увидеть, потому что он, Давид, как никто, распахнул свою душу в этом признании, признании пред Богом. Мы вряд ли увидим еще такие подобные псалмы, мы вряд ли встретимся с таким человеком, который так искренно написал об этом, рассказал об этом нам, людям. И для этого он для нас является примером. Знаете, я не имею и не преследую цели, никакой не имею нужды, чтобы напоминать себе и каждому из нас то падение, которое случилось в жизни Давида. Но все в его двойном преступлении способно нас смутить, даже устрашить. Как такое могло случиться? Ведь быть предметом стольких милостей Божьих и так глубоко оскорбить божественный закон, знать такие небесные радости и так оскорбить свою собственную душу в этом поступке, воспевать пред Богом хвалу, бесконечную хвалу, как он любил и любит Бога, и подать такой дурной пример целому народу. Постыдный пример. И вот этот соблазн, который случился в его жизни, что Давид пережил после этого? Знаете, все то, что с ним случается, случилось с Давидом после того, как произошел этот случай в его жизни, я думаю, что это пример небывалого падения. Небывалого падения. И на секунду вот я подумал, наверняка найдутся среди нас такие, кто скажет словами того фарисея: «Господи, благодарю, что я не таков, как он». Но, знаете, мы с вами христиане, это особый статус, особое положение наше в этом мире. И как христиане давайте остановимся, задумаемся, потому что мы лично сами, как никто, знаем свою собственную жизнь. Мы знаем историю своей жизни, своих всяких разных тайных искушений, падений. Поэтому остановимся и задумаемся, поразмышляв над жизнью этого человека, когда у него в жизни произошел такой поступок. Я не знаю, что вас более всего беспокоит, когда вы изучаете Давида. Падение, глубина его падения. Я был удивлен искренности. Я был удивлен силе, силе раскаяния, которое случилось у Давида. Вот эта глубина искренности меня потрясла. Поэтому я хотел бы немножко об этом поразмышлять. Знаете, упасть так низко – это по-человечески, правда? Но вот так подняться, как поднялся Давид – какая-то искра божественного вдруг отразилась в нем после того, как он поднялся. И все это волнует, заставляет задуматься, потому что, скорее всего, каждый, как и Давид, до совершения такого поступка, наверное, бы задрожал, каждый бы из нас, что такое вообще может случиться. Но это случилось. Это с ним случилось. И поэтому нам следует понимать, что его погубило. Ведь такой удивительный человек Божий. Что его погубило? Братья и сестры, его погубил один взгляд. Сначала один взгляд, и вы видите, как после этого все сцепилось, знаете. Все пошло одно за одним. И уже как это остановить? Сначала похотливость, потом падение, потом ложь, потом вероломство, потом убийство, ожесточение. И вот эта цепочка этих поступков. И только один взгляд. И после этого целая цепь событий. Конечно, если, знаете, возвращение к Богу когда-нибудь было бы невозможно, то это как раз тот случай. Это как раз тот случай. Человек, знаете, покатился под откос, как у нас говорят. Не остановился. Летит вниз. Какой там Бог? Он и слышать о нем не хочет. И вот одно, другое, третье, ниже, ниже, ниже падает Давид. Но это случилось то, что случилось. Душа Давида вмиг изменилась. Приходит Нафан и обличает его. И обличает его. И вот это изменение, я думаю, что мне и каждому из нас, оно может служить и должно служить образцом, примером, когда, знаете, преступник может нас повернуть к Богу, когда мы посмотрим, как это случилось у него, как он вернулся к Богу, как он возвращается к Богу, наконец, как должно вернуться к Богу. Чистосердечное раскаяние Давида. Я думаю, что это первый урок, который мы можем и должны извлечь из этого случая жизни Давида. Чистосердечное раскаяние. Чистое сердце. Кто из нас задумывался когда-то над этими словами? Как тяжело их произнести. Как тяжело для сердца человеческого проговорить вообще эти слова. «Тебе, тебе единому согрешил я». И лукавое пред очами твоими сделал, так что ты праведен в приговоре своем, твоем и чист в суде твоем. Поражает признание Давида. Давид до глубины души сотрясен. Вдруг он понял, что это он сделал. Это случилось у него. До этого как будто был слепой, как будто глухой, немой, ничего не видит, ничего не слышит. И такое обличение где-то изнутри. Мы поговорим об этом сосуде внутреннем. И я думаю, что действительно он сам себя обвиняет. Мы видим это, слышим это. И сам на себя берет всю тяжесть той ответственности перед тем преступлением, которое он совершил. И он идет туда, куда следует идти грешнику. Он идет, чтобы упасть к ногам Бога. Это мы читаем в его словах. Каждый из нас что знает о чистосердечном раскаянии? Случалось ли это вам в жизни пережить? Что мы об этом вообще сами знаем? Знаете, Священное Писание нам говорит о неисцелимом лукавстве сердца человеческого. Но мы находим в своей жизни, что более лукавым наше с вами сердце становится тогда, когда идет дело о том, чтобы нам сложить с себя всякую ответственность за свой поступок. Вот здесь нам иногда в искусстве не занимать. И я думаю, что мы можем даже другим простить, себе простить, но иногда мы не простим другому, не простим себе, начинаем путаться, кого извинять, кого не извинять. Но если речь идет только о нас, как бы нам хотелось бы, чтобы этого проступка никто не знал, не слышал, забыл, предал забвению. И вот эти извинения, которые мы с вами иногда не допустили бы другому, вдруг они идут в наш адрес. Себе мы можем кое-что простить. Поэтому хотелось бы вообще понять эту природу этих извинений. Откуда она взялась, эта природа извинений? Кто первый просил прощения? Кто извинялся? Знаете, мы знаем, что начало истории извинений положено в начале этой книги Библии, с первых страниц. Мужчина обвиняет свою подругу. Потом доходит до того, что Бога обвиняет. Ты дал мне ее. И смотрим мы на историю человека, видим, что все это длится долго, на протяжении всей человеческой жизни. Потом доходим до Пилата, который снимает с себя всякую ответственность за все то, что он совершил со Христом, и винит в этом евреев. И вот от Пилата до нас самих мы берем историю и видим, что никогда мы не найдем такого времени, чтобы люди не находили бы всякие средства отделаться от раскаяния и оправдывания самого себя. Всегда человек старается так поступить, к сожалению. И вот что-то происходит при этом с нами. Что-то происходит, и в разном возрасте по-разному. Один ссылается, я слышу, на свою молодость, и в своем рассеянии, в своих увлечениях он винит свой возраст, находит в себе там всякие извинения для своей жизни, для своих поступков, а другой, напротив, ссылается на силу старых своих разных привычек, что я могу сделать с собой. Он находит в себе такое простое обвинение. Другой, напротив, будет ссылаться на примеры рассеянности только по той простой причине, что он скажет: «У меня такая была семья, я так вырос». Он находит проблему в своей семье. Что вы от него хотите? Он так воспитан. И можно продолжать и продолжать вот эту тему, когда человек постоянно находит в себе оправдание за свои поступки. Бедный человек будет сетовать на то, что у него полно всяких житейских нужд, ему некогда думать о своей душе, о раскаянии каком-то. Зачем ему все это надо? У него столько проблем, он бедный. Но если мы с вами подойдем к богатому и знатному человеку, то тоже находим у него оправдание. К сожалению, он должен так поступать, потому что он находится в обществе, которое он должен уважать. Это общество уважает его и находит в себе разные оправдания на этот счет, потому что если он не поддерживает общество, то и общество перестает его поддерживать и не обращать тогда внимания на его положение, которое он достиг. Любую возьмите категорию возраста, и всегда есть у человека оправдание своих поступков. И вместо того, чтобы обвинять себя, мы скорее будем обвинять других. Сплошь и рядом это, братья и сестры, сплошь и рядом. Некоторые доходят до того, чтобы обвинить самого Бога, когда ссылаются на то, что Бог допустил в его жизни такое положение, что он в таком положении оказался. Или Бог дал ему такой характер, что я могу сделать со своим характером? Меня таким создал Бог. Слышали такие вещи? Другой будет говорить о том, что Бог не оберегает его от искушений. Дойдет до того, что будет говорить, Бог не слышит его молитв. Я сколько молился раз, ну, Господи, ничего не происходит. Человек очень легко доходит до крайности в этом случае, если он уже обвиняет Бога. Он уже больше не знает, кого винить в своих поступках. Вот она крайность, вот он предел. Он винит своего Создателя, что в его жизни Бог такое допустил. Или он будет говорить о том, что он боролся, но Бог не дал мне никаких сил, чтобы победить то или иное искушение. Я ничего не могу с собой сделать. Я устал в этой борьбе, и я сдался. Поэтому я согрешил. Тысячи примеров можно привести на этот счет. Тысячи. И мы очень часто становимся, знаете, жаждущими исправить ситуацию, становимся такими. Мы как-то хотим исправить ситуацию. Но, к сожалению, тут же происходит какой-то обратный переворот, и мы пособники становимся своего лукавого сердца. Мы находим оправдание одно за другим, одно хуже другого. Знаете, как у Давида. Взглянул, и пошло падение. Так у человека. Сначала отстань, потом ему стыдно. Ну, что сделаешь? И тянется череда всяких извинений и прощений. Но, знаете, братья и сестры, я не знаю, как вы, но я давно понял, что все эти извинения ничтожны. Ничтожны. Потому что люди вокруг нас, знаете, даже создали целую философию вот этого ничтожества. Создали философию, которую они называют фаталистической. Фатализм. Слышали такое слово? И это такая философия, которая извиняет все в жизни человека. И в истории людей всему находит оправдание. Всему находит извинение и оправдание. Потому что у людей такой темперамент, у людей такая врожденная, может быть, какая-то черта характера, какие-то обстоятельства, которые невозможно избежать. Человек попал туда, поэтому, к сожалению, он так поступает. Преступники, уголовники, знаете, кто они? За что их обвинять? Они больные люди. Фатальность случая. Ну, вот такой человек. Но, братья и сестры, все эти философии разбивают одно слово. Это слово, оно мне, как христианину, очень дорого. Это слово называется совесть. Это слово разбивает любую философию. Любую, если мы слышим этот голос. Если мы этому голосу внимаем. Поэтому мне бы очень хотелось бы, чтобы совесть помогла нам сбросить, знаете, сбросить все то, что мешает нам искренне посмотреть Богу в глаза. Чтобы она помогла нам преодолеть ту трусливую слабость, которая где-то там сидит, и не знаешь, как ее выгнать, когда ты не прав. Чтобы вот эта слабость перед ответственностью за свои поступки удалилась от нас. Потому что если у нас нету этой решимости очистить себя по совести, мы будем похожи на этих людей, которые полюбили, даже не зная эту философию фатализма. «Я такой, как есть». Мы всегда себе будем тогда говорить. Но мне бы очень хотелось еще и другое, чтобы мы прекратили себя обманывать. Прекратили себя обманывать, потому что в последний день мы не сможем обмануть того, кто испытывает сердца людей. Все уста тогда замолкнут, все будут закрыты. И пусть лучше сейчас, сегодня, поскорее, у меня и у каждого из нас вырвется вот это слово «Тебе, тебе единому согрешил». «Тебе, тебе единому». Это второе, о чем мне бы хотелось бы поговорить, потому что здесь тоже есть глубина признания Давида. Он сокрушается в этом слове, как никто, и сейчас мы поймем, почему. Истинная горькая печаль, знаете, она сверлит Давида, его мысль сверлит, вот это удивительное, что в нем произошло. Он оскорбил Бога. Он оскорбил Бога своим поступком. И, конечно, он не забывает тех, которые стали жертвой после его поступка на земле, что действительно доказывает, когда мы дочитаем этот псалом до конца, что именно это так, он не забывает их. Но, знаете, братья и сестры, он идет дальше и выше. Дальше и выше. Он понимает, что он сделал, но он поднимает глаза к Богу. Он оскорбил Бога. И он думает о нем, что он нарушил что-то святое, какой-то святой закон. И я думаю, что он понимает, что этот святой закон был написан Богом. Поэтому для нас, как ни для кого, мы разбираемся в этой ситуации, становится ясно, что он нарушил и оскорбил самого Отца Небесного, Бога. Думали ли мы вообще об этом, что такое могло и может случаться с нами? Давайте обратимся к себе, посмотрим на себя, на свою жизнь. Когда мы грешим, когда мы думаем о том, что мы так не должны поступать, но уже поступили, вот это огорчение приходит к нам, что это чувство будет нас, что мы оскорбили-то Бога. Я думаю, что здесь нужно обратиться как-то туда, поглубже, к свидетельству нашей с вами совести, чтобы это не были, знаете, слова в пустоту, чтобы совесть вдруг ответила, так оно или не так. Сосуд любой можно снаружи отмыть, но что-то надо делать и там, внутри сосуда. Что-то нужно сделать, чтобы его очистить, омыть. Постараться это нужно сделать. Знаете, есть крайние случаи в жизни людей, и иногда мы о них слышим. Когда человек, знаете, лишил себя жизни за свой поступок. Слышали такие ситуации? Наверняка слышали. И почему так случилось? Он не смог пережить. Не смог пережить вот того крушения, которое неизбежно было, произошло, крушение здания его собственной жизни, если бы о его поступке при его жизни узнали бы об этом другие. Происходит крушение всяких надежд. За один поступок человек уходит из жизни. И, конечно, я думаю, что здесь об этих крайностях, хоть мы и слышим, иногда не хочется даже думать. Но приходится. Приходится что-то делать. Ты слышишь об этом, понимаешь, что у человека разбита жизнь, что-то ему нужно делать. Но ни в коем случае ведь не это, правда? Но, братья и сестры, человек боялся суда людей, но как безумный, знаете, кидается быстрее к суду Божьему и кончает свою жизнь. Что делать с этими людьми? Поэтому преступления происходили и будут происходить, но до какого удручения должен дойти человек, чтобы понимать, что ему нужно повернуться к Богу, чтобы Бог снял с него вину этого греха, этой вины. И, знаете, когда мы говорим о людях мира сего, это понятно. Это понятно, что с ними происходит. Почему понятно? Потому что слово «Бог» для них пустое слово. Это слово, знаете, кого-то колышет, кого-то касается, кого-то трогает, кто-то боится, кто-то имеет страх Божий. Но для мира сего, как оно отзовется, когда он услышал, что ты скажешь «Бог»? Для многих оно ничего уже не значит, к сожалению. Но вот если мы говорим о людях мира сего, то, знаете, берет сожаление, когда мы с вами должны говорить о нас, о христианах. Должны говорить, потому что, к сожалению, это происходит и у христиан, когда они не понимают, произошло у него чистосердечное раскаяние или не произошло. Повинился он пред Богом? Или он думает, что, знаете, об этом знает только Бог, и поэтому я спокоен. Моей вины, ну кто из людей знает? Только Бог. Братья и сестры, хочется предостеречь таких. Эти люди не знают, что такое покаяние, не знают, что такое раскаяние, и никогда не будут знать, потому что они как раз не имеют страха перед Богом очистить свой сосуд. Пусть Бог поможет нам рассмотреть эти все мелкие вещи, потому что они касаются нас, и касаются нас сильно. И мы, как никто, должны и будем взирать на Бога. Мы, как никто, будем слышать этот голос совести, который сверлит нас, когда мы согрешили и пред человеком, и пред Богом. «Тебе, тебе единому согрешил», – восклицает Давид. И он понимает, что он оскорбил своим поступком Бога. Читая Библию, Слово Божие, и внимательно-внимательно видим, как это соединено. Мы видим это и на истории людей, на истории отдельной личности. Соединено скорбь и грех. И как бы то ни было, всякий, кто согрешает, кто согрешил, должен страдать. Это неизбежно. Но знаете, страдать таким образом, это еще не значит раскаяться. Это еще не значит сожалеть о том, что ты совершил. Совсем не значит. Раскаяние ведь не будет до тех пор, пока не заговорит наша совесть. Пока наши слезы, знаете, не потекут туда, куда они должны прибежать, к стопам нашего Господа и Спасителя. «Тебе, тебе единому я согрешил». И вот, когда это случится, когда вдруг мы поймем, что в этой совести и мы стали порочны, когда мы поймем, что мы не просто забыли о Боге, но мы забыли о Боге любви, мы забыли о том, что мы презрели эту любовь, не хотим о ней никак думать, так вот, пока этого не случится, не случится и покаяние, не случится и сокрушение нашего внутреннего человека, потому что тогда нам как понять, что такое покаяние? Братья и сестры, мы подходим к концу, но мне бы хотелось бы в заключение очень важные вещи еще напомнить себе и каждому из нас. Потому что все это здесь, все это в этом псалме. Мы видим, что согрешивший Давид изливает свое сердце перед Богом. Изливает свое сердце. Но знаете, в этом обращении к Богу мы видим, что он не довольствуется лишь какими-то, знаете, своими тайными стенаниями. «Господи, что я сделал?» Нет. Не только это. И далеко не все это. Но он желает особого прощения. Он желает и неотступно просит прощения, но какого? Знаете, я нахожу, что он просит абсолютного, полного прощения. У судей есть такое в решениях, интересное замечание в фразах. Полностью признать то или иное. Полностью Давид хочет прощения. Полностью он хочет получить радость, оказаться прощенным. Полную радость спасения даруй мне, Господи. Верни мне вот эту радость спасения. В этом есть что-то новое. Посмотрите на эти слова. «Окропи меня иссопом, и буду чист, омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, дух правый обнови внутри меня. Возврати мне радость спасения Твоего и Духом Владычественным утверди меня». Что мы слышим в устах этого ветхозаветного человека? Я вам скажу так, поглубже читая раз за разом это предложение, как будто его писал апостол Павел. Почему? Потому что здесь этот ветхозаветный человек вдруг начинает понимать, что такое благодать Божья. Что такое прощенным по благодати Божьей? Что это такое? И он возвышается здесь вот как раз вот до этого, что он стал это понимать. Он стал это понимать, что есть спасающая благодать. Об этом много пишет апостол Павел. Но здесь тысячелетия пройдут, пока явится Христос. И вот мы видим, что действительно он грешник, он преступник, и он имеет смелость, набрался вот такой духовной смелости, просить у Бога его любви, как будто ему известны были вот эти удивительные слова, которые когда-то потом позже прозвучат. «Если хочешь избежать Божьего гнева, то беги, бросайся ему в объятия». Вот поступок Давида. Он не хочет, чтобы гнев Божий был совершен над ним до конца. И он бежит к Богу. Он бежит к Богу, не останавливаясь, пока не коснулся его этими словами Бога. Вот что такое покаяние, чистосердечное раскаяние этого человека Давида. Каково должно быть наше? Вот я хочу себя и каждого из нас спросить. Но, знаете, не хотелось бы пропустить под конец еще такой черты, которая проходит как красная нить во всем этом псалме. И вот она видна. Ее нужно, конечно, посмотреть и увидеть, но она видна. Она видна, потому что что-то произошло с Давидом, который хочет быть прощенным. Что-то с ним произошло после того, как он желает получить это прощение. Для чего он его просит? Это прощение. Чтобы ходить с Богом. Чтобы ходить с Богом, чтобы возвещать Его славу на земле. Такие слова. «Научи путям твоим нечестивых, и уста мои вознесут хвалу твою». И вот, конечно, мы все понимаем, об этом говорят с кафедры часто и в личных встречах христианина с человеком неверующим, что такое покаяние, что это является переменой жизни, что это является поворот от прошлого, не повторение прошлого в своих ошибках, в своих грехах. Перемена, полная перемена, но, братья и сестры, кто поверит в ваше чистосердечие? Кто? Люди, может быть, поверят, если мы на глазах у людей не будем совершать грехи. Но есть тот, который глубже смотрит, и он над нами. Поэтому хочу спросить себя и каждого из нас, есть ли у нас вот эта решимость на то, чтобы, может быть, завтра, а лучше сегодня, идти с нашим Спасителем и идти только тогда и туда, куда Он может идти с нами. Или же, чтобы любить то, что Он любит. Или чтобы избегать того, что Он осуждает. В заключение хочется предостеречь каждого из нас, чтобы мы, братья и сестры, не шутили с тем, что является самым святым на свете – Божьим прощением. Постараемся запомнить, что порывы нашего с вами раскаяния, когда оно случается, но может произойти без ревности к исправлению, это всего лишь будет только формальность. И в конце концов, когда это случается без такого желания, это истощит нашу с вами душу. И мы не будем находить уже какой-то искренности в душе, какой-то энергии, что мы хотим быть прощенными, только по этой простой причине. Мы не желаем меняться. Поэтому знайте, что голос совести, если его слишком долго топчут, презирают, он тоже теряет свою силу. И тогда может случиться что-то иное. Что-то иное в вашей жизни, как и в любой другой жизни, когда говоришь с человеком о совести и видишь, что для него это лишь только обыкновенная формула философская, над которой можно поразмышлять, помусолить ее и забыть, что же такое совесть. Поэтому давайте постараемся избежать участи той души, которая почти уже больше ничего, которую больше ничего не трогает, не волнует. Ни угрозы, ни обещания, ни любовь Бога, ни гнев Его. Пусть никогда наша душа не будет такой. И пусть Господь поможет нам иметь такое внутреннее чистое раскаяние, которое бы нас в прямом смысле слова переродило, чтобы Бог оказал нам милость, чтобы мы с этого времени, может быть, даже с сегодняшнего дня, ходили в Его присутствии со свободой детей перед Отцом. С этим внутренним святым трепетом прощенного грешника перед Божьим величием. Аминь.
Помолимся Господу.